Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие мои. Утро пятницы, как обычно, время лучших людей. Ну, во всяком случае, рано встающих и очень бодро думающих. Даже не знаю, чем вы сейчас заняты. Может быть, вы в отличие от нас, может быть, сейчас где-то вот спешите на море занять лежачок, побыстрее кинуть полотенце. Может быть, вы на даче, на террасе пьете кофе, а может быть, вы уже едете на работу за рулем автомобиля, и вам тогда особенно будет близко то, о чем сегодня мы будем разговаривать. Мы продолжаем с вами, друзья мои, конструировать нашу прекрасную Россию будущего, разбирая ее по косточкам, нашу экономику, социальные проблемы, и вот намечаем такой пунктир того, что же нам нужно починить, порешать и улучшить. Вот мы и добрались до очень важной темы. Мне, например, она очень актуальна, потому что это часть моей жизни, ну, моей обычной жизни. Я хочу сегодня поговорить про автомобили. На чем мы будем ездить в нашей прекрасной России будущего? Где мы возьмем запчасти? Что мы научимся или не научимся производить? А может быть, мы вообще не будем ничего производить? Может быть, мы вообще не будем покупать машины и придем к какой-то другой экономике автовладения и автообслуживания? У меня сегодня в студии не просто классные эксперты. Это мои друзья, это люди, к которым я обращаюсь часто за советом. Вы знаете, вообще, вот я дам вам такую подсказку, друзья мои. Если у вас есть знакомые журналисты, как вы можете на них проверить ценность эксперта? Вот если журналист в всякое неурочное время эксперта дергает по личным вопросам, это какой надо эксперт? Просто вот, это значит тот эксперт, который действительно о чем-то понимает. Я своих сегодняшних гостей периодически дергаю по всяким личным вопросам, когда они касаются автовладения или там что-то связанного с вождением и автомобилем. Итак, у меня сегодня вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр и тоже вице-президент Национального автомобильного союза. Они оба, кстати, очень известные эксперты. Антон Шапарин. Доброе утро, друзья мои.
Доброе. Доброе утро.
Выдающиеся люди, потому что они приехали, честно, к 7 утра в студию радио «Спутник». Они по телефону, понимаешь ли, общаются с нами. Поэтому, друзья, пользуемся, задаем вопросы, высказывайте свое мнение. Почему? Потому что оба эти человека, они не просто эксперты. Они люди, которые могут донести ваши вопросы, чаяния, ваше мнение, ваши идеи, ваши концепции развития, например, автопрома или автовладения, куда надо, и мы давайте сегодня с вами этим воспользуемся. Ну что, я так понимаю, вот как я понимаю, как простой автовладелец. Кстати, знаете что, я терпеть не могу слово «автолюбитель».
Да, это ужасно.
Да, правда?
Это противоречит всем вот нормам русского языка. Это как-то
ужасно. Да это судит. Ты же можешь не любить автомобиль. Что же, любить автомобиль? Я люблю, кстати, свою машину. Но ты все-таки можешь любить, не любить, ты ее пользуешься, да?
Ну, мне кажется, это такое вот слово из прошлого, я бы сказал так, из советского прошлого.
Видимо, чтобы иметь автомобиль, надо любить его.
Возвышенным. Автолюбители Советского Союза. Что-то такое должно быть.
Ну, как обращение гражданка, мужчина, там, женщина.
Господи, у меня волосы дыбом встали на ногах.
Так, послушайте, у нас утренний эфир. Ну, что это такое?
Нет, он издевается над русским языком. Гражданка.
Нет, издевательство над русским языком, друзья мои, это автоледи.
Да, мы помним это отвратительное выражение.
Да, мы его не будем использовать.
Ибо за рулем находится водитель.
Возвращаемся к автопрому. Смотрите, как я это вижу, значит, как вот автовладелец. Я так понимаю, что вот эта вот часть экономики, которая отвечает за то, чтобы у нас были машины, они ездили, нам было перемещаться. Вот она как бы делится сейчас на четыре такие зоны. Это машины, которые мы производили, вот уже производили и будем продолжать производить. Машины, которые мы производили, но теперь мы будем их с кем-то производить. Да, придут какие-то другие игроки, нас усилят. Машины, которые мы продолжим импортировать. И машины, которые мы больше не можем импортировать, но их нужно как-то обслуживать.
Да.
Вот в какую сторону, на ваш взгляд, мы будем развиваться или нужно развиваться? Где наша точка роста?
Ну, для начала, чтобы понять, где точка роста, нужно понять вообще, в какой ситуации мы находимся.
Какой?
Что сейчас есть? Годами у нас Минпромторг проводил политику, которую называл импортозамещением. Что под ней подразумевалось? Автоконцерны, кого уговорами, кого преференциями, кого кнутом, кого пряником, заманивали на территорию Российской Федерации с тем, чтобы они построили тут заводы. Заводы по производству двигателей, например, заводы по производству, по сборке автомобилей, Но и дальше, соответственно, говорили, вот у нас появляется автопром, все отлично, но дальше выясняется, что в минуту сложную эти заводы производят западные двигатели из западных компонентов, на западных технологиях, на западном оборудовании, а из нашего отечественного там либо отдельные детальки кое-где,
ну и люди.
Еще люди. И сталь брали.
Нет, значит, еще люди. Нет, еще люди.
Это ключевая история, но проблема в чем? В том, что только лишь человеком нельзя создать двигатель или машину. Нужно то, из чего, и по каким технологиям, на какой платформе и так далее. И выяснилось, что все эти западные концерны годами убивали и инженерную школу, и внутренних поставщиков местами, потому что им же очень просто притащить сюда, купив у глобального поставщика, например, на конвейер АвтоВАЗа, на конвейер там Рено заводов в Румынии и так далее, все закупается глобальной партией и раскидывается по локальным рынкам. А дальше смотришь и понимаешь, что никакого задела на будущее не возникает. И поэтому АвтоВАЗ вынужден производить Гранту в усещенной комплектации. Гранта — это автомобиль из 90-х. И мы должны это понимать. И больше на конвейер поставить сейчас нечего. И годами будет нечего.
Почему?
А потому что разработка автомобиля — это огромный процесс, это создание платформы, это инвестиции в миллиарды и миллиарды, не рублей. Платформа MQB, фольксвагеновская, стоила на круг 12 миллиардов евро. На круг. И на этой платформе делают огромную палитру моделей. У нас платформ нет.
На самом деле, для того, чтобы произвести автомобиль, нужно большое количество времени. Вот так вот, как говорят вокруг, как говорят чиновники, сейчас мы через полгода, через год насытим рынок отечественными автомобилями. Конечно, это не так, потому что нужно, обучить специалистов, вырастить их, соответственно, они должны сформироваться, они должны прийти на завод, разработать отечественную платформу и запустить предприятия фактически полного цикла. Рабочие будут, у нас людей достаточно много, квалифицированных людей, но сегодня на современном производстве человек — это не самое главное. Человек обслуживает робототехнику. И это современный автомобиль. Это каким образом делается современный автомобиль. У нас долгие годы было такое восприятие автопрома, такое очень поверхностное. Вот как правильно сказал Антон, нам принесли все, мы собрали людей, собрали автомобиль, поставили стены.
Нам подали конструктор, мы собрали.
Нам дали лего, и к нему дали такую инструкцию очень подробную. Ее собрали, но мы не конструировали автомобиль. А самое главное, мы производили небольшое количество компонентов, которые нужны были для этого автомобиля. Основное производилось за рубежом. Нам же нужно время для того, чтобы произвести машины свои. Нам нужен и двигатель, нам нужна и коробка. Да, мы можем произвести пластиковые детали быстро, мы можем кузовные детали, но самое главное, разработать и поставить на конвейер платформу, это потребует достаточно приличное количество времени.
Вот на сразу вопросы прочитаю. Возможно ли делать в России киты автомобили? Киты — это что, может быть?
Киткары.
Киткары.
Расскажу.
Сборочные, как в США, для самостоятельной сборки с последующей экспертизой годности.
Это очень интересно. Здесь прям в одном вопросе, казалось бы, простом, сразу несколько слоев глубинных. Киткар — это набор, который приходит тебе в коробке, тот самый лего-набор, и ты сам собираешь себе машину без конвейера.
Антон, хочу сразу сказать, в свое время я собирал один такой киткар.
Что, можно прям дома, что ли, сделать?
В гараже? Да, можно сделать, сделать в домашних условиях.
В советское время вообще-то даже в журнале для любителей техники были подробные инструкции, были у нас самоделки и кулибины, и даже разрабатывали собственные машины типа Юны в гаражах. И это спорткары советского производства, которые в серию, конечно, не пошли, потому что не были нужны, и такие поделки, они не были востребованы.
Это очень интересные, стильные машинки, как правило, делают с такими базовыми двигателями. Тогда для базы являлся Ford Sierra, очень популярный и дешевый, там, двухлитровый двигатель, коробочка ручная. И на этой базе делался пластиковый кузов. Вам все это приходило по частям, и вы могли получить там старый Porsche или еще какой-то английский.
На почту России пошел, получил машину по частям.
Да, совершенно верно. На Озоне в пункте выдачи.
Абсолютно верно. И сейчас такая история работает. Такие такие кит-кары в больших количествах делаются небольшими компаниями в Голландии где-нибудь, в Америке.
Это массовая история.
Это массовая история, потому что люди могут получить такой стильный спортивный ретро-автомобиль за
или не ретро, наоборот.
Или не ретро, современный, за очень маленькую сумму.
Он разъедет. Вот Николай же не зря это говорит, что за последующие экспертизы и годности.
Вот,
да?
Теперь вот у нас возникает самое сочное.
А там колесо отвалилось с рулем вместе.
Вопросы безопасности и сертификации в России, глубокому сожалению, из требований вот, разумных, давно превратились в всякое удушение и конструкторской мысли, и индивидуального технического творчества. У нас принят и действует техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. Это базовый документ, который определяет все этапы жизни любой машины. От выпуска до утилизации. И он написан полностью в интересах западных правообладателей. Там написано, например, вот у нас Минпромторг внедрил параллельный импорт, а там написано, что базовый сертификат для ввоза партии автомобилей может получить только и исключительно правообладатель и более никто. Ну, лицо, уполномоченное правообладателем.
Теперь уже можно назвать вражескую организацию, которая действовала не в наших интересах и заходила ко всем чиновникам страны.
Да?
Ассоциация европейского бизнеса. Это один из самых мощнейших лоббистов. И большое количество законов в нашей стране, касаемые автопрома, принимались именно в интересах конкретной организации, которая лоббировала интересы всех крупных мировых автопроизводителей. И это было весьма трагично. И техрегламент был написан именно для них, а не для россиян, которые должны пользоваться.
Произошло осмысление? Понимаешь, что не произошло.
Катастрофа в том, что не произошло. Мы действуем в парадигме того, что происходило там 10-15 лет назад. То есть нет развития. Нет уже сейчас автопрома, по сути вопроса, да? У него есть только будущее, а настоящего пока еще не очень много. Но при этом репрессивные меры, которые направлены для того, чтобы поддушить весь автопром
и
развить, они все действуют. Мало того, их продолжают изобретать, и они усугубляют процесс.
Так, вот к этому сейчас вернемся. Давайте все-таки я сейчас хочу, чтобы мы контекст весь доконструировали. Я правильно понимаю, что сегодня практически нет автопроизводства, которое бы располагалось в одной, не то что в одном городе, а даже в одной стране. Все равно все друг у друга
абсолютно
что-то
так
заказывают, да?
Абсолютно так. Угу. Это глобальная цепочка кооперации. Смотрите, вот компоненты, да, из которых мы собираем машины. Например, тормозные колодки. Вот на той машине, на которой я приехал, есть 6 вариантов передних тормозных колодок. Разных.
И вы можете любые поставить?
Дело не в этом. Нет, под разные модификации разные колодки. И, следовательно, вам нужно на заводе освоить производство 6 разных типа размеров. Какие-то с датчиками износа, какие-то без. И так далее. Но сколько у вас марок и моделей? Бесчисленное количество.
Можно так не выпендриваться, знаете,
сейчас, что. Я сейчас уточню. Нет. Для того, чтобы это было рентабельно, должен быть глобальный спрос.
Конечно. Поэтому огромный тираж. В автозапчастях действует закон больших чисел, вот в чистом виде.
Хорошо, давайте все-таки вернемся. Сегодня производство автомобилей во всем мире, оно уже распределено, распылено по разным странам и регионам, ну, видимо, от чего-то, не знаю, чего-то зависит. Ну, от традиции, от материала.
В принципе, да, это может быть производство и в Америке, и в Мексике, и во Вьетнаме, и на Тайване, и в Китае. И даже что-то в Европе, и что-то у нас было и производилось,
стекло,
на самом
например.
Деле. Вот, например, у нас то, чем мы можем спастись, по крайней мере, для простых моделей автомобилей, это стекла, у нас есть заводы.
Или штампованные кузовные части пластиковые.
Совершенно то, что у нас своя сталь. Или весь пластик, собственно говоря.
Но я к тому, что мы не были какими-то вот недоумками и изгоями, когда мы так вот оказались завязаны на глобальное производство.
Нет, мы просто
частью этой модели,
частью,
да, которая
этой модели.
Уязвима.
Глобальной системы.
Да, глобальной системы.
Конечно, уязвима.
Но разница в том, например, какая разница между нами и Китаем? Почему Китай за последние 20 лет сделал такой серьезный шаг, но не только...
Он сделал свой автопром.
Просто он сделал свой автопром. У него невероятное количество производителей, которые определяются сотнями. Это
больше 400 только электромобилей-производителей.
Почти 500, я бы сказал, да. Только электромобили. Там свой глобальный рынок, и самое главное, когда к ним приходили иностранные производители, они их упрашивали войти в Китай. Мы хотим у вас производить Мерседес. Мы хотим у вас производить...
Ну, потому что рынок.
Рынок серьезный, рынок емкий. И в Китае локализация производства до 70%. И вот когда иностранный производитель скажет Китаю «до свидания» и помашет ручкой, скорее всего, Китай даже не расстроится, а может быть, даже не заметит.
Ура, фу, теперь
ну,
сами,
нет вас,
да,
и нет.
Тогда,
Есть еще один нюанс. Китай, наряду со Штатами, второй в мире по количеству покупаемых патентов. в том числе в автопроме. Они скупают изобретения, они скупают мозги, они скупают команды. То есть они приходят, например, смотрят, кто там сделал что-то классное в Европе, и забирают команду полностью. Дают им больше денег, больше условий. И переезжают европейские дизайнеры, европейские инженеры работать на китайские корпорации.
Поэтому и китайские автомобили
получаются
красивыми.
У нас тоже такое было. К нам приезжал Стив Матин, который Весту нарисовал, например.
Давайте сейчас идем на паузу, а потом звонок.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
А давайте звонок, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Владимир, я вот из Москвы. Вопрос хочу задать по электрокарам, электромобилям. Вот недавно читал такую новость, что АвтоВАЗ показал Lada E-Largus. А как думаете, вообще будут ли востребованы, в принципе, электрокары? Там же вопрос в том числе в заправках и в стоимости, в принципе, самих машин. Вот вы об автомобилях говорите, об электрокарах хотелось бы тоже вот узнать ваше мнение.
Спасибо большое. Ну, отвечайте, друзья.
Совершенно очевидно, что электрокар, хотим мы или это нет, возможно или нет, во всем мире будет развиваться очень активно, ибо зеленая экономика, вот она так подталкивает, на самом деле, нужно это или не нужно, это большой вопрос, но мы идем как бы в развитие мирового тема. Автопрома, да, нам деваться некуда. Значит, какие у нас проблемы? Вот вчера мы как раз с Антоном обсуждали это, слушали одного спикера интересного на одном большом форуме, который
даже
говорит, мы...
Даже аж целого директора, аж целого автомобильного завода.
Да, и прозвучала замечательная цифра, которая говорила о том, что у нас уже 5000 заправок. Правда, никто не упомянул, что при этом у нас 17 миллионов километров страны.
Квадратных, да.
Квадратных, да, которые надо как бы вот объезжать. Понятно, что электрокары заработают тогда, когда будут заправки. Это замкнутый цикл. Так поступил Илон Маск.
А вот можно сразу, можно сразу уточняющий вопрос? Вот у нас есть трасса современная, классная, Москва-Петербург. Мы с вами очень часто по ней ездим. Да, я знаю, что вы тоже любите эту трассу. А там есть заправки для электромобилей?
Ну, после того, как там несколько селебрити застряли на электромобилях и медийных персон, туда воткнули несколько зарядок. Для того, чтобы воспользоваться этой зарядкой, нужно отдельно набрать специальную горячую линию, там что-то будут разблокировать и так далее. Это квест еще тот. На М4 Дон, если вы хотите на электромобиле добраться, собственно, до курортов, у вас не получится. Если вы хотите на этих курортах заряжаться, у вас тоже не получится.
А можно идиотский женский вопрос? А вопрос от Автолети. А есть какой-то? Для телефона есть эти портативные...
Пауэрбэнки?
Пауэрбэнки.
А знаете, как называется пауэрбэнк для этой машины? Дизель-генератор.
Ах, вот оно что.
Это, знаете, мы первые, кто поставили на Теслу газ, наверное.
В багажнички можно возить.
Да это шутка, конечно. Туда оставить некуда, там жечь негде. Но в целом, да.
В любом случае, если будет развиваться и будет на то государственная воля, потому что это очень важно, этот процесс должно подстегивать государство, должно стимулировать, помогать, давать льготные кредиты или, в принципе...
Вот Ян Эрстыч сейчас как с думской трибуны чешет.
Ну, а что делать?
А я сейчас внесу толику грусти.
А можно, прежде чем вы внесете толику грусти, я для других слушателей еще озвучу наш телефон. Плюс 7-495-95-912. Пожалуйста, помогайте мне с вопросами, потому что они у меня немножко такие наивные и очень автолюбительские, в плохом смысле этого слова. А хотелось бы, друзья, слышать ваше компетентное мнение опытных автовладельцев.
Смотрите, электромобиль на самом деле очень простая штука. Немногие знают, но электромобили на заре автомобилизации были более популярными, чем бензиновые.
20-е годы.
До там 14-го, 15-го, 16-го, до 20-х годов, да. Потом бензиновые автомобили, может быть, даже не без помощи коррупции, победили все вот это вот. Uh-huh. Там были еще паровые автомобили, которые тоже конкурировали. Ну, не суть. У нас
человечество выбирало, по какому пути идти.
И пошло по пути бензина. А сейчас выбирают, по какому пути идти. Мы тоже на развилке. Может быть, это водород. А электромобиль штука простая. Конструировать электромобиль действительно просто. Это
то есть его проще, если мы сейчас говорим про перезагрузку автопроизводства в России, возможно, электромобили для нас может быть вот этим голубым океаном. Да?
Они были бы голубым океаном, если бы у нас были, например, свои наработки в области батареек, Сейчас у нас есть с Яном дружественный, знакомый производитель электромобилей в Российской Федерации.
Да, такие уже существуют. Старый производитель.
Довольно старый, да. Минпромторгу он вообще не интересен.
А он совершенно. Какой там, типа ИЧП какой-то или прям крупный?
Нет, нет, он не крупный, это малый бизнес, но он производит в том числе и для государства, и для разных специализированных организаций он электромобили производит.
То есть такой индивидуальный
пошив. Его электромобили да? во всей
не
стране.
Не только. Они и кастомные есть, и, ну, то есть индивидуализированные решения и массовые решения.
Давайте звонок примем. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Николай, Санкт-Петербург.
Очень
вот я имею как бы бэушную, уже можно сказать, машину английского производства. Я хотел бы вот по запчастям. В Санкт-Петербурге очень много иномарок. Вот подскажите, какая будет тенденция дальнейшая? Вот где брать запчасти? Там, я не знаю, многие разговаривают через Казахстан, Китай, там, через другие дружественные страны. Но логистика
это
будет
очень актуальный вопрос.
Да, очень актуальный, да. Про новые машины, понятно, Евро-2, все. А вот по запчастям как быть?
Ну, давайте отвлечемся на запчасти, поговорим, это действительно важно, а потом после новостей вернемся снова к производству. Итак, что с автозапчастями?
Я предполагаю, можно уже, наверное, говорить, потому что ибо компания предзахлопнула дверь, находясь здесь, скорее всего, у вас Land Rover. Могу я себе представить, ну, или Jaguar, как немного вариантов английских автомобилей. Ну, может быть, правда, и Rolls-Royce. Как...
Мы надеемся, да, что мы надеемся. Слушатели Rolls-Royce.
Но, тем не менее, конечно, с запчастями вопрос решается. Да, теми или иными способами. Сегодня кривоватыми, потому что сложно платить, сложно везти. Но запчасти в Россию едут. Они подорожали.
Давайте я, опять же, пессимизирую. Импортеры вспомнили давние забытые навыки контрабандного ввоза в Российскую Федерацию.
Это, ну, извините, это... Ну,
вывоза контрабандного
оттуда...
это не оттуда.
Параллельный импорт,
нет,
а это что-то...
У нас нет параллельного импорта. Антон.
Ну, подожди, вот смотри, вчера... Стоп! Друзья, вчерашняя новость. Минпромторг РФ исключил бренд Рено, правда, из списка параллельного импорта, потому что АвтоВАЗ принял на себя обязательство по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями.
У нас в том же техрегламенте написано прямо исключающее возможность параллельного импорта положение, в том числе по запчастям. Вам нужно представить на таможне письмо от
правообладателя.
Правообладателя, от производителя, от завода, о том, что вы эту запчасть на заводе купили. А такое письмо, понятно, вам никто никогда не даст. Ну, потому что они же отсюда не просто
один
уходили.
Таможенник смотрит на это сквозь пальцы, другой как бы растамаживает. Но в любом случае, отчасти параллельный импорт работает. Но не благодаря, как говорится, вопреки. Запчасти везутся. Везутся они, конечно, дороже. И цена выросла как минимум на 30%. Запчасти, оставшиеся здесь, некоторые, которые в небольших количествах продаются, я не побоюсь этого слова, по спекулятивной цене. Ну, у вас есть там две детали на всю страну. И от него на нее там объявляют какой-то
аукцион,
космический... фактически аукцион. Но запчасти проникают. Еще раз повторюсь, они подорожали. Если будут приняты правильные законы и отменен... А почему тут не отменяется вот этот вот злостный пункт техрегламент? Или вообще отменен техрегламент? Да, это наш вот больной
с Антоном. То есть это на нашей стороне это проблема
абсолютно.
На самом деле, да?
Больше на нашей. Нет, на той стороне тоже проблема.
Ну, чисто
на той
теоретически
стороне...
это Евразийского союза техрегламент, но Минпромторг вполне мог бы поддавить.
С нами западный бизнес, надо понимать, работает. Никто от прибыли отказываться не хочет. Но это, как говорится, хорошая мина при плохой или наоборот. Они делают вид, что они отправляют не сюда... Ну, и как бы это их не интересует, просто они отправляют куда-то. Это поступает к нам через третьи страны, еще каким-то образом. Mm-hmm. В общем, разные манипуляции есть. Но запчасти поехали. Единственное, что в недостаточном количестве насыщения кузовными деталями, редкими стеклами, потому что стекла – это санкционный товар, и в этом проблема. Это, в первую очередь, стекла для дорогих автомобилей, которые здесь пока еще не могут производиться. Да не пока, они и не будут производиться. Ну, например, на тот же Range Rover там есть 5 видов стекол с датчиками дождя без датчиков, с проекцией без проекции, с камеры без камеры. Это сложно, дорого производить. И это как бы штучный товар. Это не Renault Logan массовое.
Но есть и то, что востребовано всеми автомобилистами, то же самое масло, например. Вчера вот с Яном обсуждали с российским производителем масел. Масло это же что? Это, во-первых, базовое масло, которое произвести из нефти не самая большая проблема, это простой продукт. И пакет присадок, который в мире производит считанное количество пальцем одной руки, да, пересчитать, заводов. И чтобы попасть в нашу страну, присадки проехали через 6 стран, да?
Да.
6 стран.
А наш химпром, это же химпром, да? Присадки,
а
правильно?
А мы не хотели производить присадки.
Абсолютно.
Мы шли по всем нормам, навязываем нам. Вот Китай это сделал. Да. Он сказал, чихали. мы на ваши правила, мы произведем такие же. И произвел. Мы единственное, на что мы можем надеяться, что эти присадки из Китая попадут там. Но у нас был Губкинский институт, который занимался в свое время проблемой. Для некоторых производителей на некоторые типы масла эти присадки были разработаны, но это чрезвычайно мало.
Абсолютно.
Это не на всю гамму двигателей. У нас за последние 30 лет, как вы понимаете, не у нас, а во всем мире, двигатели в автомобилях очень сильно изменились.
Да, вот прежде чем мы уйдем на новость, это может быть окном возможности сегодня для российского химпрома?
При полной смене подхода государства к этой отрасли.
Что, что должно изменить государство?
Государство должно понять, что подобные узкие места, которые не дают производиться, например, в России огромному количеству масел, нужно расшивать. Этим никто не занимался 20 лет.
Это вопросы регламентов или вопросы каких-то
Это вопросы и бизнеса, это вопросы и государства, это вопросы и науки, и коммерциализации научных исследований.
Уходим на новости, потом продолжим.
Лосева. Все будет ру.